уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт и военный аналитик. Добрый день.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Твиттер у нас «Говорит МСК», собака «Говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК-бот». Минобороны обновила правила ношения наград на парадной форме. Не могли бы мимо этой темы пройти, потому что каждый раз вот был День Победы, и там 23 февраля какие-то праздники, когда большие, мы периодически видим публикации людей, у них прям вот иконостасы чуть ли не до... значит, вот фалды вот этого пиджака. И теперь говорят, что на парадной форме можно будет размещать только 10 государственных орденов и медалей, а также другие ведомственные геральдические знаки. Источник, правда, в военном ведомстве «Известия» об этом говорит. Запрет на ношение гражданских наград и знаков отличия различных общественных организаций будет распространяться на все случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или на праздники в школах. Зачем, Владислав? Что
ну,
такое?
Прежде всего, для поднятия престижа, во-первых, с одной стороны, награды, как таковое понятие награды. Uh-huh. Потому что, безусловно, вот это дикое количество всяких ведомственных, самоучрежденных, самозарегистрированных, вообще кустарных, там уже сложно разобраться. Оно, конечно, страшно девальвировало понятие награды. Потому что люди, которые, во-первых, еще, если к этому еще добавить самопальное ношение формы, когда люди там себя... награждали званием казачий генерал или какой-нибудь там потомственный князь с генеральскими лампасами, то вот для человека, опять же, никогда с этим не сталкиваешься, для него это была растерянность, когда там рядом с ним в метро едет человек с маршальскими погонами в лампасах и звенит там целая связка каких-то непонятных медалей. То есть что это такое? Конечно, в общем, это так или иначе переносилось на тех, кто реально сражался, на тех, кто реально заслужил свои... Uh-huh. награды, и вот чтобы с этим все-таки покончить, вот было принято такое решение. В какой-то степени это, ну, что ли, называется, отсыл уже в прошлое, потому что я получал свои офицерские погоны в советское время, и тогда было крайне жесткое отношение к ношению на мундире любых наград. То есть были только боевые награды, только награды ведомственные, то есть можно uh-huh. было носить еще медали за выслугу, такие были, или были еще праздничные медали, которые тоже вручали там раз в 10 лет за там, юбилей, там, допустим, там, советской армии.
Но не значок ГТО.
Нет, значки ГТО не носили. Значок мастера спорта, правда, можно было носить. То есть, в принципе, спортивный значок носить было можно. Но, допустим, там приляпать себе какой-нибудь там казачий знак или там какой-нибудь самонагражденного какого-нибудь союза, это было невозможно. И, с другой стороны, конечно, уже тогда начиналось вот это вот такая традиция завешивать себя знаками. Я думаю, что это было во многом связано, конечно, с нашими к этому моменту уже хорошо стареющими ветеранами, которым uh-huh. многим из них хотелось быть вот очень сильно заслуженными. Потому что нужно понимать, что на войне, конечно, побывало все-таки больше 15 миллионов, и далеко не все из них были вот как бы завешены наградами так, как многим бы хотелось. И тогда появились первые, начали носить, естественно, значок ветерана войны, он был официальный. А дальше пошли вот эти всякие там юбилейные медали, которые там какого-нибудь союза, или вплоть до выставки ВДНХ носили некоторые. Там такие даже были. И уже тогда, конечно, было очень, ну что ли, такое жесткое разделение в понимании, даже в уважении, когда, mm-hmm. допустим, идет ветеран, у которого либо колодочка, и ты видишь планка, на ней боевые, планка, да? Ну, планка, колодка, ее по-разному называли, и на ней ты видишь вот эти вот характерные такие... красную звезду, красное знамя за боевые заслуги, за отвагу, или идет в праздник ветерану, у которого висит там один орден красной звезды и две медали за отвагу, и ты, конечно, понимаешь, что перед тобой настоящий фронтовик. А с другой стороны идет какой-то человек, у которого завешено все, и разглядеть медаль на груди, какая реальная, невозможно. Да, была даже такая шутка, она уже, конечно, не с этим совсем была связана, но это такая четверостишья. И на груди его могучий, сверкая множеством льдов, одна медаль висела кучей, и та за выслугу годов. Такая была.
Мих говорит, по дембелю мы были похожи на новогодние елки, и у нас был иконостас значков. Это вот, вот это убирается, правда?
Это правильно? Тоже. Это касается и рядовых, естественно, то есть это касается всех военнослужащих. Вообще есть еще интересная традиция, она восходит к временам российской императорской армии, в советской ее не было. Эта традиция заключалась в том, что нужно носить только последний орден офицеру. Почему? Потому что там было жесткое получение орденов, нельзя было получить орден старшей степени, не имея предыдущей.
Понятно.
И, соответственно, в этом случае, если человек носил, допустим, там белый офицерский Георгий третьей степени, то это было совершенно очевидно, что все предыдущие, там и Владимир, и Анна, и Станислав у него уже были.
Угу.
Была такая традиция. Советская армия в этом случае пошла немножко другим путем, тем более, что поначалу наград было очень мало, кроме, собственно говоря, самой первой награды орден Красного Знамени, он так называется, а не боевого Красного Знамени, потом его стали так величать, но на самом деле это орден Красного Знамени, он был на тот момент один, и их можно было носить, допустим, там три. Самое большое, насколько я знаю, было награждение 9 орденами. И на колодке как раз дальше ставилось цифр 2, 3, 4. Но 9 не было ни у кого. По-моему, была 7-я степень старше, а последние два уже носилось просто как бы вот дополнительно.
А как технически это можно отслеживать? Вот, потому что сказано, что запрет на ношение гражданских наград и знаков отличия различных общественных организаций будет распространяться на все случаи ношения парадной формы.
Ну, есть понятие военной полиции, соответственно, есть понятие патрулей, которые... Просто многие не замечают, но они, в общем, есть так или иначе. И любой человек, который надел форму, с одной стороны, тебя совершенно спокойно об этом может спросить полиция. То есть полиция, видя нарушение, связанное с формой, ну, условно говоря, человек там одел на себя реальную парадную форму, но при этом у него там на голове вместо фуражки там какая-нибудь кубанка или не пойми чего, и, конечно, в этом случае они имеют право выяснить, а имеет ли право человек на ношение формы, потому что ношение формы без как бы права, это является административным нарушением, которое, в принципе, карается.
Что же будут делать казачьи атаманы?
Ну, вот сказано, не, ну, казачьим атаманам им придется как бы в этом случае придумывать
московские,
форму.
Московские, например.
Ну, им придумывать форму, которая никак не похожа уже все-таки на военную, а вот брать такие свои казачьи традиции, заправлять брюки в сапоги или шить себе галифе, туда засовывать уже нормальную такую ту самую нагайку, и вот, собственно, и ордена ходить.
Вася с Марса, так слушатель подписывается, а ношение формы а-ля военной в каждом министерстве, даже в РЖД, это как?
Знаете, есть понятие...
Но они все-таки не военные.
Нет, они не военные. Вообще есть понятие как бы форменная одежда, оно существует как бы даже в понятии дресс-кода. Это тоже своего рода форма. То есть определяется в каждом ведомстве. В ведомствах по традиции уже советской, ведомствах, которые имели мобилизационные как бы составляющие, как то, допустим, там ведомство связи, почтовое, железнодорожное, они все имели раньше, и, в принципе, большинство из них имеют и сейчас, но кроме почты, по-моему, они имели свою как бы уставную форму, или, точнее, ведомственную форму. А насколько она похожа на военную, ну, вопрос открытый. В этом случае армия всегда требовала иметь ту форму, которая не похожа на что остальное. И только вот в 90-е, когда у нас был совершенно дикий кризис и финансовый, и с формой, тогда носили вообще все, что только можно, и все друг на друга были похожи. Но сейчас, допустим, отличить там реального военнослужащего с российской армии от, допустим, там полиции или от Росгвардии, или там уж тем более там от железнодорожника не составляет большой проблемы.
Мы сейчас смотрим на ленты информационных агентств, и тут приходит сообщение, правда, пока со ссылкой на СМИ, что госсекретарь США решил посетить Берлин 31 мая, СМИ об этом говорят. А изначально визит Помпео был на 7 число запланирован, но предусмотрена встреча с главой МИДа ФРГ Маасом и канцлером ФРГ, однако утром сообщили, что визит отменен из-за неотложных дел Помпео. Знаем, что Майк Помпео приезжал в Сочи, были переговоры и так далее. А есть ряд экспертов, я не знаю, согласитесь вы с ними или нет, что все это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Уже, например, «Нью-Йорк Таймс» даже выходили с заголовками, что готовится какая-то большая война. Связано это с тем, что была атака на нефтетанкеры в Саудовской Аравии в Ормузском проливе. И США обвиняют в этих атаках Иран и, соответственно, говорят, что следующая большая война на Ближнем Востоке – это война, связанная с Ираном. Вы согласны с этой оценкой?
С последним тезисом согласен. К огромному сожалению, ну, вот я в этом случае оцениваю все-таки уже с позиции то, что называется, вот, военного эксперта. К огромному сожалению, война против Ирана практически неизбежна. То есть, есть очень немного шансов, что этой войны не будет. Другое дело, что, в общем, к ней пока не сильно готовы все стороны, и США в том числе, и, допустим, вот эти утечки про то, что там 126 тысяч подготовлены к переброске на Ближний Восток.
Да, был такой.
Это, безусловно, не те силы, с которыми можно воевать против Ирана. Иран – это очень серьезный противник, это не Ирак, это совершенно другой регион, это другая география, и самое главное, что это другая мотивация. Это не арабы, это персы, и персы фанатичные. Можно вспомнить, например, войну между Ираком и Ираном, в ходе которой Ирак, превосходивший Иран качественно по вооружениям, ну, практически на голову, с огромным трудом в этом случае пытался, ну, то, что называется, удерживать фронт и решать какие-то свои задачи. Потому что фанатичность там Басиджей, стражи исламской революции, человеческие волны, которыми ходили в атаке, это, конечно, вещь, которая говорит, по крайней мере, о морально-волевых качествах. Учитывая, что Иран тратит очень большие деньги на перевооружение, особенно вот в этот небольшой период, пока с него были санкции сняты, и, опять же, учитывая географическое положение Ирана, его особенности, там, и горы, и леса, и все, что только угодно есть, нужно понимать, что это будет не поход за славой. И оккупировать, допустим, там за две недели Иран, как это получилось, там, или за две недели, прошу прощения, за полтора месяца, а как это получилось с Ираком, это, ну, фактически невозможно. Поэтому, да, это не то, что вероятность, это, к сожалению, ну, так, знаете, как...
Данность?
Ну, это, как там, возможное будущее, очень, очень высоко возможное будущее.
Тогда... Давайте попробуем сценарий просмотреть, какие. Сможет ли, например, Россия вернуть Иран за стол переговоров? Потому что, когда США возобновили не так давно полный пакет санкций против Ирана, Иран сказал, а мы возобновляем свою ядерную программу. Хорошо. Но с этой стороны вряд ли тому же самому Дональду Трампу нужна нестабильность на энергетическом рынке. Возможно, этим обусловлено то, что он собирается, и утечки тоже в СМИ есть, что Трамп, в общем, не против того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить. Мы можем предположить, что Иран как раз, и вот эта ситуация на Ближнем Востоке будет предметом переговоров, но тогда как стороны здесь должны действовать и могут действовать? Вот какие рычаги есть у России, например? Что в этой связи США будут предпринимать?
Ну, здесь нужно понимать, что идея о том, что США крайне невыгодна война за ресурсы, она сейчас уже не настолько, как это сказать, актуальна, как это было, допустим, 10 лет назад. Американцы на сегодня стали одними из крупнейших производителей нефти. И по большому счету, любой бросок нефти вверх, он американцам выгоден точно так же, как, например, там, саудитам или нам. То есть для них это не будет большой проблемой. И второй момент заключается в том, что для США крайне важно решить вопрос Ирана, потому что Иран – это как бы гвоздь, который вбит в американскую, в теорию американского господства на Ближнем Востоке. Во-первых, там находится Израиль, который находится до сих пор в состоянии холодной войны с Ираном. И Израиль является ключевым игроком для американцев. Я уж в этом случае не беру их личную заинтересованность Трампа и семьи Трампа в том, чтобы Израиль был в безопасности. Во-вторых, конечно, для американских союзников на Ближнем Востоке, там, для Саудовской Аравии, для Катара, которые традиционно, то есть не традиционно, которые исторически являются суннитскими государствами, шиитский Иран является таким постоянным вызовом, причем вызовом многовековым.
Плюс корпус стражи присутствует в Сирии
все-таки. Естественно, в этом случае это доходит уже до прямого противостояния, как это, например, в Сирии. И да, для них в этом случае устранение Ирана в том виде, в котором он сейчас есть, то есть смена как минимум там режима, конечно, вряд ли они будут там пытаться там его раздробить на какие-то страны, это сложно, хотя это тоже возможно, потому что, например, внутри, то есть в границах Ирана живет, например, самая большая азербайджанская община, которая фактически по своей численности равна тому, что живет в самом Азербайджане. То есть там есть свои нюансы и есть как бы некие такие трещины, в которые американцы будут пытаться засовывать свой лом. Но реально, да, это как бы серьезная угроза, с которой мы очень можем быстро столкнуться. Что у нас есть? Здесь тоже нужно не преувеличивать наши возможности. У нас есть взаимоотношения с Ираном, и мы очень много сделали для того, чтобы Иран как бы был выведен из-под угрозы удара.
С 2015 года,
да, три года назад, когда это точно так же встало достаточно, ну, то, что называется, остро. Мы были одними из тех, кто посадил Иран за стол переговоров, и благодаря этому, собственно говоря, были сняты санкции. Иран отказался от своей ядерной программы, Россия выступала как посредник, европейцы, естественно, в этой сделке тоже участвовали, американцы подписали, и получилось, что вроде как все довольны. Но, как мы видим, американцы просто эти договоры разорвали, и сегодня внутри самого Ирана вот те, кто выступал за подписание этого договора фактически, там, министр иностранных дел, который уже несколько раз за эти месяцы пытался подать в отставку, там, и целая группа, связанная с ним, они расцениваются уже иранским обществом, иранской пропагандой, как изменники, как люди, которые предали интересы Ирана. Uh-huh. И, конечно, Иран в этом случае может отвязаться. Как у любой страны, у нее есть свои фобии, у нее есть свои, как бы, самоуверенности, и не всегда, опять же, возможности разведывательные Ирана, они не такие, как, допустим, там, например, там, у России там, или у любой другой страны, и они вполне могут в этом случае сделать ложные выводы из сегодняшней ситуации. И, конечно, в этом случае у нас тоже во многом ограничены руки. Мы тогда это смогли сделать. Насколько сегодня иранцы прислушиваются к нам, это вопрос открытый. И нужно понимать, что мы, в общем, об этом вчера совершенно открыто заявили, что мы будем говорить, мы об этом постоянно говорим, но мы не можем быть пожарной командой, которая непрерывно во все это вмешивается. Это, в общем, на самом деле очень серьезный посыл Ирану. Причем нужно понимать, что там есть еще нюанс, связанный с отношениями Ирана к нам. Некоторые любят говорить, то есть некоторые представляют себе наши отношения безоблачными, это не совсем так. Нужно, например, вспомнить об одной простой вещи, что когда Россия была ключевым, как бы, инструментом и ключевым союзником Ирана в вопросе снятия санкций, как только эти санкции были сняты, Иран от нас фактически мягко отжался.
Only business.
Only business, да. То есть Иран в этом случае тут же начал заключать контракты и кинулся в объятия европейцев, считаю.
С Францией были.
Да, да, с Европейцами. Ну, не только там Франция и Германия. То есть сразу туда пришли европейцы, а Иран начал себя в Сирии вести очень своеобразно. То есть в Сирии, где мы до этого взаимодействовали, иранцы начали от России дистанцироваться и так мягко нас там пытаться давить. На тему того, что вот, знаете, у вас есть вот две ваших базы, вы там кое-что, конечно, получите, но вообще Сирия – это зона наших жизненных интересов, а вы вот на этом и ограничитесь. И это было для нас достаточно неприятное открытие, что как только, что называется, ситуация прояснилась, выяснилось, что игрушки врозь. Поэтому, безусловно, сегодня для Ирана, чтобы опереться на Россию, нужно будет действительно уже, ну, то, что называется, что-то реально предлагать, или, по крайней мере, реально прислушиваться.
А нужно ли? Вот мы всегда исходим из расчета того, так уж повелось, что есть Соединенные Штаты со своими интересами, значит, есть Российская Федерация, у которой, возможно, диаметрально противоположные какие-то интересы. А нужно ли? Вот здесь, если просто расчет применить какой-то, что нужно России в Иране, к примеру?
Ну, вы знаете, Россия в Иране, безусловно, имеет очень большие финансовые интересы. Мы строим сейчас Бушерскую продолжаем строить. Мы заключены большие оружейные контракты. Безусловно, мы так или иначе взаимодействуем с Ираном на рынке нефти. Безусловно, сегодня в условиях санкций Иран так или иначе пытается пользоваться, как бы, нашей российской крышей для того, чтобы как-то этот режим обходить. Но не в смысле того, что мы нарушаем, но мы, по крайней мере, взаимодействие на Каспии можем так или иначе, но не мешать Ирану, скажем, использовать Каспий, закрытые для американцев границы для решения своих вопросов. Но надо понимать, что мы, конечно, не заинтересованы в большой войне. Потому что большая война с Ираном, она может потенциально взорвать весь Ближний Восток. Ближний Восток...
Но он и так подвзорван.
Он сейчас начал хотя бы чуть-чуть остывать после вот того... Сирии. Даже не Сирии, после, как бы, сокрушение проекта ИГИЛ, который запрещен у нас в России. После сокрушения этого проекта Ближний Восток начал, ну, как вам сказать, начала спадать температура. Если она была где-то, так говоря, по медицинским языкам на 39,8, то сейчас она где-то упала до 38. Потому что, да, эта организация прекращает свое значение, происходит ее дробление, появление других более мелких. Пока идут боевые действия в Идлибе, но сама вот эта актуальность переделки Ближнего Востока под такой экстремистский, джихадистский проект, она отошла на второй план. Но они, никто еще не закончил ничего.
Но получается, все-таки, если смотреть на другие государства, которые находятся вокруг Ирана, именно страны региона, то это все-таки можно рассматривать как потенциально такую цивилизационную войну. То есть суннитские государства вокруг. Я почему спрашиваю? Потому что Виталий...
В определенной степени да. В определенной степени да, но это не совсем цивилизационно. Понимаете, это глубоко заложенные исторические противоречия, которые находятся в исламском мире Ближнего Востока. Потому что шииты, видите, присутствуют, как бы главный центр шиитов – это Иран. При этом шиит является меньшинством религиозным в рамках мусульманского мира. Их меньше там 20%. И при этом шииты находятся и в Ираке, громадная община, причем именно юг, там, где нефтеносные районы, это вот самый юг, Басра, это вот как раз все шиитские, как бы, такие районы.
Саудовская Аравия, то есть некоторые проценты.
Ну,
да?
В этом случае он бесконечно мал, но, например, рядом находятся хуситы, с которыми они воюют, это тоже шииты, да, йеменские. Есть шииты в Турции, естественно, очень большая шиитская группа на территории Сирии, и, естественно, один из опорных элементов Ирана – это на территории Ливана Хизбалла, который является шиитской организацией. Поэтому, конечно, для Саудовской Аравии, которая стремится к такой, к доминанте, и надо понимать, что проект, связанный с ИГИЛ, который запрещен, это был фактически проект, который проталкивала Саудовская Аравия много-много лет, потому что это было как бы продолжение, это уже была третья реинкарнация вот этого знаменитого, господи, все, секунда, в Саудовской Аравии ваххабизма. То есть это фактически был тот же самый ваххабитский проект, только завернутый уже в другую оболочку.
Эр-Рияд мог пролоббировать Вашингтон на опять принятие возобновления санкций?
Безусловно, Эр-Рияд является одним из самых главных. Самый главный заинтересант в этом случае Израиль. Здесь надо понимать, что это именно так, и ничего другого в этом случае нет. Потому что не будь вот такого противоречия между Ираном и Израилем, накал, как бы, угроза войны была бы в этом случае снижена на несколько порядков. Но именно эти два государства, вот их непрерывный такой, как бы, конфликт, он и делает эту войну крайне вероятной. Саудовская Аравия в этом случае все-таки несопоставима по своей военной мощи с Ираном. И сама по себе она бы, даже под прикрытием, под американским зонтиком, она бы никогда не решилась на такое прямое военное противостояние. Хотя является, безусловно, заинтересантом, и для них в этом случае как раз уже выгодно помочь и подыграть Израилю в том, чтобы попытаться как-то усмирить Иран. Но саудиты тоже достаточно с определенной опаской смотрят. Они понимают, что, конечно, Иран вряд ли сможет до них дотянуться вот прямо в упор. Но каждые там 2-3 года Иран обновляет свое вооружение, и радиусы иранских ракет, они становятся все ближе и ближе к тем соседям.
То есть тревога, как вы говорите, и у Соединенных Штатов, и у Саудовской Аравии, и у Израиля, она основана именно на том, что Ирану есть чем ответить, грубо говоря, если это будет вот война такая наступательная.
Я разговаривал с американцами примерно год назад, когда только первые начались беседы о том, что нужно возобновить санкции.
Это в мае, кстати, да, было.
Да, и как раз тогда я впервые услышал мысль, что одной из грубейших ошибок внешней политики США в эпоху Обамы это как раз было заключение договора с Ираном. И именно вот это сейчас как бы ставится в вину той администрации. Они считают, то есть американцы считают, что вот эта вот передышка, которую получил Иран после 2015 года, она им была максимально использована для наращивания как раз своей военной силы. И, конечно, в этом случае вот эта вот скороспелая и такая торопливая попытка опять опустить такую железную решетку на Иран, она связана именно с тем, что вот вопросы, ну, на мой взгляд, я говорю в этом случае, знаете, классическое имхо, но вот вопрос войны с Ираном, он, на мой взгляд, решен.
Сроки?
Знаете, здесь пока на данный момент, я думаю, что ближайшие, по крайней мере, на ближайшие 5-6 месяцев такой перспективы нет. Потому что американцы не воюют сами. Чтобы воевать с Ираном, им нужна коалиция. 126 тысяч этих условных, которые там пообещали, да, которые пообещала Нью-Йорк Таймс, но при этом опроверг сам президент, это совершенно не та численность вооруженных сил, с которой можно воевать. Соответственно, нужно собирать коалицию. Но я думаю, что это уже можем продолжить.
Да, в следующей части программы Владислав Шурыгин у нас в гостях, военный эксперт, военный аналитик. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Владислав Шурыгин у нас в гостях, военный эксперт, военный аналитик. 045-й говорит, то есть Трамп будет воевать на Ближнем Востоке в самый разгар предвыборной кампании?
Ну, я думаю, что, в принципе, такой вариант возможен. Любой американский президент, ну, вернее так, и в этом случае мой прогноз немножко другой. Я считаю, что ближайшие 6 месяцев войны не будет, и, соответственно, в этом случае... остаются несколько месяцев до старта вот этой самой кампании. Поэтому здесь возникает вопрос о варианте войны. Трамп может ограничиться, в принципе, и постоянными бомбардировками. То есть можно объявить воздушную войну, там, сделать воздушную блокаду, начать, как они это делали, например, там, в Югославии фактически, 3 месяца бомбежек без всякой сухопутной операции. Но вот я перед этим уже сказал, что отчет нужно начинать с того момента, когда появится коалиция. Пока коалиции не будет, никакой войны не будет.
США... Коалиция, похожая на ту, которая сейчас конечно. В Йемене работает. Такая коалиция.
Ну, которая или в Йемене, когда в Сирии которая работает. Была в Сирии, ну, в Сирии там и мы были частью коалиции. Нет, скорее, которая была в Югославии или в Ираке.
То есть напомните, нужно... что
да,
там было.
То есть в этом был случай международная коалиция под руководством США, без всякой санкции ООН, в Ирак. Вторглась, соответственно, и американцы составляли примерно 60% этой коалиции. Остальные, там было, по-моему, если 18 или 19 стран, то есть все НАТО фактически, которые точно так же выделяли свои войска и несли вместе с американцами это бремя. Поэтому пока не возникнет создание коалиции, конечно, никакой войны один на один между США и Ираном не будет. Я уже объяснил, что есть принципиальное понятие, что Ирана не должно быть. То есть Карфаген должен быть разрушен. В этом случае говорить о том, что это произойдет вот прямо до окончания президентства Трампа, не совсем корректно. Это произойдет тогда, когда, с одной стороны, Америка к этому будет готова, а сейчас она во многом к этому готова, потому что она развязалась с Ираком, она активно как бы пытается хоть и сохранить присутствие, но свернуть его максимально в Сирии. То есть возникают некие такие как бы силы. И в американском обществе, опять же, заканчивается такой иракский синдром, когда, особенно вот на эпохе тогда, когда несли большие потери от действий, опять же, шиитских в основном партизан, сегодня уже ситуация другая. Поэтому, безусловно, ближайшие 6 месяцев этого точно не будет, потому что коалиции нет, и разговоров о ней тоже нет, переброски каких-то серьезных войск нет, и если не возникнет чего-то внезапного, там, если Ирану не придет в голову что-то странное, они, допустим, не нанесут удар по американским кораблям военным, то, конечно, в этом случае вот на эти 6 месяцев можно гарантировать, что и не будет. А то, что будет дальше, действительно, мы увидим только поближе конфигурации. На самом деле, для американцев ничего страшного, в кавычках, воевать перед выборами, ну, такого чего-то уж прямо нет. Можно вспомнить, допустим, там, Вьетнамскую войну, она при двух президентах была, если не при трех.
Ну, вот, и... ну, вот 692-й говорит, так Иран вроде и купил С-400, бомбить не побояться, если вы сравниваете с Вьетнамом и так далее. То есть, что это за противник?
Ну, вот, в военном отношении, безусловно, американцы превосходят Иран. Здесь надо как бы очень четко понимать, что армия Ирана, она на сегодняшний момент является армией максимально адаптированной под регион. То есть, она в этом случае, да, она скорее эта армия, может угрожать Израилю, который, сталкиваясь с ней, действительно может иметь очень серьезные проблемы. Но для такого государства, технологически развитого, с такой армией, как у США, конечно, Иран в этом случае не является как бы настолько вооружен, чтобы не дать американцам решить те задачи, которые они ставят. С-400, и не только С-400, там и наши и «Панцири», и «Торы», там много наших систем, они, безусловно, составляют очень серьезную угрозу для американской авиации. Нужно понимать, что в количественном отношении они все равно это все могут задавить. Это понятно.
А Григорий из СПБ, Израиль может применить ядерное оружие, хотя Израиль официально отказывается от того, что ведут.
Нет, я думаю, что Израиль не будет применять ядерное оружие, потому что Израиль понимает, что ядерное оружие это все-таки, так сказать, оружие судного дня. То есть тогда, когда возникает такая угроза Израилю, которую избежать уже невозможно никак. Израиль точно так же рассматривается ядерное оружие, как оружие сдерживания. Но вряд ли они имеют там, в общем, планы применения ядерного оружия там, против сирийцев, ну и против иранцев в том числе. Тем более, что для этого есть американцы. И Израиль отлично понимает, что применил он оружие, он на все оставшееся время станет второй страной, которая нанесла ядерный удар, и от и так достаточно проблемной репутации не останется вообще ничего.
Если возвращаться в нашу страну, то гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения, значит, это ключевое предприятие Роскосмоса Юрий Яскин, под предлогом командировки уехал в Европу и на родину, не вернулся. Говорят, что связано это... То есть есть несколько версий. Связано это, может быть, с тем, что аудит начался в Роскосмосе после, значит, заявления генпрокуратуры о хищениях. И в связи с этим еще Рогозин вчера выступал, говорил... мы, как цитата, мы избавим отрасль от скверны. Это его прямая цитата была. Другие говорят, что вообще этот человек мог быть завербован. Вот с вашей точки зрения, то, что такая все-таки персона уехала за границу, это говорит о чем? Это говорит о том, что подбор кадров с этим проблема, или просто, то есть это какая-то системная проблема есть, или это какая-то частность, что вот, ну просто очередной человек какой-то решил. Кто-то деньги ворует, а кто-то просто за границу сбегает.
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это говорит о очень серьезных системных проблемах в отрасли. На мой взгляд, вот мой собственный как бы, анализ и наблюдение за нашей космической отраслью говорит о том, что с конца 90-х она фактически осталась без руля и без ветрил. То есть менялись только и руководители, но она была исключительно потребителем денег, которые, в общем, никто особо не контролировал, и расхищались они страшным образом. Потому что одна история с ГЛОНАССом, который... мы с советских времен развешиваем в космосе, и при этом до сих пор имеем с ним очень большие проблемы, которые связаны как частично как объективно, так и субъективно. То есть, с одной стороны, у нас нет в сегодняшний момент собственного отечественного производства микросхем, способных работать в космосе. В этом случае, естественно, возникает громадное поле для всяких серых схем закупок, потому что эти все схемы почти... всегда подсанкционные, то есть американцы не желают с нами делиться, китайцы, в общем, тоже для нас эти схемы не спешат поставлять и открывать свой рынок, потому что это жесткая конкуренция за космическую отрасль. И, соответственно, в этом случае это громадное поле для коррупции. С другой стороны, действительно, было куча прожектов, которые просто эти деньги сжигались, можно там перечислять долго, там, от лунной базы до марсианских полетов, то есть каждое заявление... очередное Роскосмоса, по крайней мере, до как бы, прихода туда Рогозина, оно больше напоминало такую историю из картинок Ефремова, знаменитого нашего фантаста, но при этом мы всегда, читая Ефремова, знали, что это как бы воспоминание о будущем, а здесь нам объясняли, что это вот прямо сейчас. Естественно, вскрылись очень серьезные проблемы с Федерацией, которую на сегодняшний момент должна была уже чуть ли не первый раз стартовать в космос, если брать временной лаг. То, конечно, в этом случае космос стал черной дырой. И в этом случае я боюсь, что это совершенно не один такой господин, которому придется в ближайшее время оттуда бежать в какую-то сторону. Был ли он шпионом, ну, мне сложно сказать. Понимаете? Я думаю, что в этом случае он мог вполне спокойно совмещать оба этих дела. И, опять же, нужно понимать, что даже если он не был шпионом, но выехав из страны и оставшись за границей, он будет выпотрошен полностью, потому что никто ему просто так легализовать свои деньги без обмена на информацию никто просто не позволит. Нужно понимать, что Россия, конечно, обратится с запросом на него. И потому как его выдадут, можно сразу судить, что он рассказал или что он не рассказал.
Ну, говорят, в Греции. Вот вчера информация была, что якобы он в Греции находится.
Ну, вот посмотрим. Если он там задержится, его нам выдадут, то, безусловно, это просто коррупционная схема.
Рогозин говорит, избавим отрасль от скверны. Как?
Вы знаете, я с очень большим уважением отношусь к Рогозину и знаю его как очень высокого, хорошего профессионала, но для этого нужно, конечно, принимать просто уже на сегодняшний момент чрезвычайные усилия. потому что отрасль, как я уже объяснил, ее шатает все последние 15-20 лет. Ее нужно чистить. Но при этом надо понимать, что нужно влезать в корпорации, которые при этом на самом деле являются во многом частными корпорациями. И Роскосмос – это пучок, как бы сказать, пучок компаний на всех уровнях производства ракетной и космической техники, начиная, скажем, там, от первого передела, то есть от плавки стали там, или там, производа композитов, до непосредственной сборки и запуска спутников. И там есть, конечно, как успешные, допустим, предприятия, например, вот упоминаемый недавно в новостях «Энергомаш», который за всю историю его существования у нас ни одна ракета не упала по вине первой ступени. То есть вот это как бы говорит об эффективности этой отрасли, это именно этого предприятия. До, допустим, громадных проблем с нашими спутниками, которые там, с Хруничевым, который собирает эти спутники и имеет очень неблагоприятную статистику отказов этих спутников, невыработки ими ресурса, их невывода на орбиту там, различными разгонными блоками, это все. И самое главное, что нет в этом случае какого-то серьезного прорыва. То есть на сегодняшний момент мы можем просто с завистью смотреть на то, как свою космическую программу просто рвет в космос Китай, а мы толкаемся где-то внизу на всем том, что было давным-давно создано, и нет ничего нового. Это, конечно, требует действительно решений на уровне организации всей отрасли. Но есть ли для этого полномочия у Рогозина? И я понимаю, что в этом случае, зная немножко вот особенности вот этой внутриковерной борьбы, он сам может стать ее жертвой, потому что во многом стрелки будут переводиться на него самого. Он уже там больше года возглавляет отрасль, и это как раз тот самый срок, когда вроде он в ней уже начал разбираться, но при этом, опять же, это уже тот срок, когда из него начинают спрашивать. Поэтому я не исключаю, что он сам может стать жертвой вот этой самой борьбы за реформирование отрасли.
7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт, военный аналитик. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вячеслав, вот разве имеющиеся факторы совпадения стратегических интересов у Ирана и России не подталкивают нас к тому, чтобы заключить с Тегераном тесный, надежный стратегический альянс практически на всех уровнях – в политике, экономике, военной сфере, энергетике и так далее? Ну, я в первую очередь имею такой фактор, как, например, Россия и Иран заинтересованы в том, чтобы вся Средняя Азия, Кавказ и Ближний Восток были свободны от американского военного присутствия. У нас нет ни одного разногласия по любой проблеме.
Спасибо. Но ну, как Ближний Восток,
к сожалению, не совсем так. На самом деле у нас достаточно большое как бы, количество накопленных противоречий с Ираном, и нужно понимать, что как раз наше сближение началось именно тогда, когда Иран попал под санкции. А еще, например, в середине 80-х Иран вообще рассматривал Россию, или точнее тогда еще Советский Союз, как своего противника. Он, была теория двух, как бы, есть был малый, большой сатана, это было США, и был малый сатана Советский Союз. И опять же, у нас, вы говорите об интересах в Средней Азии, нужно понимать, что они тоже достаточно разные. Интерес Ирана – это получить доминирование в этом регионе и стать, опять же, такой региональной державой, которой исторически Иран-Персия являлась. Это нужно понимать, что в этом регионе существует, как ни странно, всего две империи, которые были исторически. Это Турция и Персия. Остальные все страны, они уже, так сказать, более молодые. И, конечно, в этом случае договор такой было бы желательно заключить, но прежде всего в этом договоре не очень заинтересован сам Иран, потому что это накладывало бы очень серьезное требование к самому Ирану, и иранцы далеко не так радужно рассматривают эту перспективу, как, допустим, вы.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня два вопроса гостю по линии Россия-Куба-Венесуэла. Вот Минобороны Кубы мы недавно подарили 200 автомобилей. Да это якобы старый ГАЗ-66. А мог это быть камуфляж, а на самом деле предназначались они для Каракаса. И еще, вот любые наши поставки морем туда, их США не замечают, потому что на их станции слежения в Пуэрто-Рико им там от сонной лени давит подоконник, и они все замечают, но ничего сделать не могут. Спасибо.
Спасибо.
Ну, безусловно, второй вариант более правильный, потому что мы не находимся с США в процессе конфронтации, а Венесуэла и Куба не являются странами, которые находятся под санкциями, с которыми мы не можем с точки зрения международного права торговать или тем более продавать оружие. Поэтому, да, американцы вынуждены на это смотреть, ну, не то, что называется спокойно, но вынуждены смотреть и ничего не предпринимать, потому что у них нет для этого никаких прав. Насколько мы сейчас вооружаем Венесуэлу, ну, я думаю, что нам нет никакого смысла прятать какие-то свои поставки за подарками Кубе грузовиков, просто потому, что у нас с Венесуэлой заключены очень серьезные, достаточно долгодействующие оружейные контракты, которые, кстати, Гуайдо обещает все расторгнуть. Ну, вот. И вот в рамках этого, конечно, мы все, что нужно, даем. Но нужно понимать, конечно, что вот эта вот игра для нас крайне сложная. Я имею в виду такая военно-дипломатическая, потому что для нас это действительно теперь очень, очень далекий регион. Это в советское время мы фактически присутствовали максимально в Латинской Америке. Сегодня мы туда только пытаемся вернуться, или точнее очень скромно возвращаемся. Поэтому, да, у нас есть там очень серьезные интересы, но действовать мы там должны так на уровне микрохирургии глаза.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, ведущий Владислав. Вот вы знаете, у нас есть и высшие ордена наград для комсостава. Орден Суворова, Кутузова, Александра Невского. Но почему так ненавистен орден был Богдана Хмельницкого, когда Ельцин его в 91 году отменил? И
также внезапно. Ну, это, наверное, кардинам.
Ну, вы знаете, дело в том, что с моей точки зрения сегодняшняя наградная система, она требует своего очень серьезного корректирования, потому что, конечно, мы страшным образом запутались в этой наградной системе. У нас появилось столько различных наград, которые между собой, ну, как бы конфликтуют. Ну, простой пример. У нас есть высший орден заслуги перед Отечеством, но при этом существует звание Героя России. И попробуй определи, кто из них в этом случае главный. Потому что для народа, безусловно, Герой России традиционно в этом случае, наследуя Героя Советского Союза, является высшим орденом. Но при этом он по статусу находится ниже, чем за заслуги перед Отечеством. И, конечно, в этом случае, опять же, появление новых орденов, допустим, там Георгиевский крест, который теперь стал вручаться, поскольку мы, ну, этот крест по статусу может быть только за участие в боевых действиях вне границ России. Его статус какой, то есть кто из них старший, кто из них младший. Естественно, опять же, почему был выбран Богдана Хмельницкого, это тоже вопрос. Для людей, которые так или иначе, ну, что называется, до сих пор связаны с советской армией, для них непонятно, почему были убраны и советские ордена, которые традиционно в армии имели глубочайшее уважение. Допустим, там орден Красной Звезды или там орден Красного Знамени. Ну, с Красным Знаменем вроде как понятно, ладно, не, он чисто советский. Но та же самая Красная Звезда, она по своему статусу всегда была очень уважаема в армии. Поэтому я думаю, что необходима вот такая как бы геральдический военный пересмотр. Но точно не сейчас, потому что любые такие реформы, они всегда очень болезненны для людей, которые носят эти награды, для людей, которые их получают. И, конечно, пересматривать это можно только тогда, когда, ну, во-первых, у нас есть уже достаточное количество побед в наш современный период, чтобы можно было себе позволить это. А во-вторых, действительно нужна определенная такая как бы стабильность и накопленный опыт.
Виталий спрашивает, зачем Трамп и Путин встречаться будут в японской Осаке, если будут? Здесь нужно делать оговорку, ждать ли каких-то решений по существу, или они, как на встрече в Гамбурге и Хельсинки, встретятся, чай попьют и разойдутся?
Ну, я не жду очень много от этой встречи, с одной стороны. Я понимаю, что каждый из них находится в очень таких, скажем, определенных условиях, особенно Трамп. Но с другой стороны, не надо их преувеличивать, вот эти условия, потому что нужно понимать, что американская политика устроена именно таким образом, что там всегда есть некое такое рефракция, когда президент говорит об одном, Конгресс говорит о другом, и пресса может в этом случае говорить вообще о третьем. Как надо понимать, что силы прессы все-таки тоже в Америке нельзя недооценивать. Поэтому такая встреча, я надеюсь, все-таки сейчас, похоже, будет, если не будет какой-нибудь очередной химической атаки в Думе или там, я не знаю где, или не будет какой-нибудь очередных Скрипалей. Потому что обычно, как только возникает такая перспектива встречи, всегда что-то случается. Можно просто отмотать и вспомнить все предыдущие варианты, когда это все просто отменялось, потому что это было. Но можно ли о чем-то договориться? Я думаю, что вот лично мое мнение, я анализировал сидел как бы вот с бумагой, с карандашом, о чем могут договориться, есть очень хороший старт. Старт — это как раз оружейные переговоры. У нас есть как бы возможность сближаться с американцами на фоне возобновления переговоров по РСМД, на фоне, опять же, грядущего договора по стратегическим вооружениям, на фоне снятия вот этого некого военной напряженности, которая сейчас в наших отношениях присутствует. И это то, что могут обе страны делать сейчас достаточно безболезненно для самолюбия друг друга и для... опять же, в этом случае становится хорошей базой для сближения.
Вот здесь интересный момент, вы РСМД упомянули. В Сочи было ведь и глава МИДа Китая. Может ли между собой, скажем так, может ли в этот договор, в новую форму договора быть включен Китай?
Я думаю, сейчас это исключено просто потому, что отношения между США и Китаем зашли в тупик, да, и Китай сделал уже достаточно однозначное заявление, что он не собирается входить в этот договор. И, в общем, это тоже понятно, потому что китайская военная доктрина и китайская, как бы, теория применения своих ядерных сил, она во многом основывается именно на оружии средней дальности. Угу. Потому что основная ударная как раз сила китайцев на Тихоокеанском направлении – это как раз оружие средней дальности, которым Китай очень хорошо развита, которая является по-настоящему современным, и которого у него, если не ошибаюсь, там, по-моему, больше 1500 единиц.
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая, и уже говорят, что вот, наконец-то она будет, потому что, как писали, был некоторый у победившего президента невроз по этому поводу, что якобы как-то так уже вроде бы, уже месяц почти прошел, но в сроки укладываются. С вашей точки зрения, приход к власти Зеленского принципиально будет менять что-то в раскладе отношений России и Украины, или все так и продолжится, как есть сейчас?
Вы знаете, у нас, поскольку я понимаю, очень мало времени,
да,
я постараюсь минуты. В этом случае уложиться в одну минуту. Вы знаете, у Зеленского есть уникальная возможность стать национальным лидером, который останется в памяти поколений. Потому что, да, его возможности, его поддержка и те проблемы, с которыми он сталкивается, если он их решит, то это будет историческое решение. С другой стороны, у него точно так же есть все возможности стать Януковичем 2.0, который многое обещал, но практически не делал ничего и только отстаивал интересы тех людей, которые стоят за ним. В этом случае, безусловно, Зеленский не Порошенко, но, повторюсь, вот эти качели. Либо, с одной стороны, он станет очень мощным историческим лидером для Украины, либо он станет абсолютно проходным и малозаметным президентом.
Для России этот президент, скажем так, по договороспособности более удобен или нет? Или пока мы не можем об этом сказать, потому что он даже еще пока не президент официально?
Мы не знаем ни одного его реального заявления о том, что будет и как будет. Есть надежда, что он все-таки не хочет продолжать войну, и, соответственно, он будет пытаться заключить мир в Донбассе. Но при этом нужно понимать, что с ним нам будет работать намного сложнее, потому что такая нацистская упертость Порошенко, к которой мы адаптировались и которая была всем понятна, она, конечно, в этом случае для Зеленского не характерна. Он будет более... во-первых, он шоумен, он умеет вести переговоры, он умеет говорить, он умеет как бы складывать слова, и, конечно, в этом случае мы можем с ним начать на новом этапе повторять все то, что было раньше, только в его более, так сказать, виртуозном исполнении. Я имею в виду о невозможности договориться.
20 мая будет инаугурация. Возможно, после 20 мая мы уже увидим какие-то заявления уже Зеленского как президента и, исходя из них, делать какие-то выводы и предпринимать шаги. Владислав Шурыгин был у нас в гостях, военный эксперт, военный аналитик. Спасибо.